Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение.
Сегодня свою музыкальную историю расскажет человек, которого я очень давно хотела записать, и все как-то вот не приводилось. А тут как раз у него юбилей, и я поняла, что оттягивать больше невозможно. И поэтому пригласила заслуженного артиста России, артиста театра и кино, руководителя детской студии «Театр Класс», педагога нашей академии театральной. В общем, у нас в гостях Сергей Бызгу. Сереж, самые первые твои музыкальные воспоминания. Ты ведь родился в Молдавии?
Да, в Кишиневе. У каждого человека связано детство с чем-то. У меня связано с каким-то светом, радостью, фруктами, летом бесконечным. Вот светло, светло, светло. Как-то так очень все замечательно, радостно, комфортно, уютно. Самое-самое детство, я помню, до первого класса мы жили в такой странной квартирке, в которой, значит, было две комнаты, была кухня темная.
Вот. И в этой комнате ты жил с мамой?
С мамой, с папой, с братом. Вчетвером, да. Вот. Я помню, что папы не было долгое время, потому что есть картинка, приезжает папа из Москвы с апельсинами и бананами. Вот это я помню, потому что бананов и апельсин не было в Кишиневе.
В Солнечном Кишиневе.
И это все привозилось из Москвы. И потом оказалось, что он учился в Москве и приезжал, да. Когда его уже оставили там и предложили преподавать, мама сказала, только через мой труп ты останешься там преподавать. Никакого преподавания, двух детей тянуть я уже не могу. Потом получилось, что мы переехали в трехкомнатную квартиру, очень хорошую квартиру. И я пошел в первый класс, это уже другая жизнь. А вот до первого класса была вот эта квартирка.
В комнате вашей было радио? Или...
Был телевизор.
Телевизор?
Да, был проигрыватель. Мама говорит, что меня можно было оставить, но на 3-4 часа я нашла по своим делам, и я занимался либо машинки у меня были, либо ляляки, как я их называл. Я ставил проигрыватель. Она говорит, для нас была загадкой, что у тебя была любимая мелодия, там, которую ты ставил, и как ты ставил, не умея читать, непонятно. А я помню до сих пор очень просто.
Ну, наверное,
там была маленькая царапинка, было разделение песен, да, такими полосочками, а на третьей полосочке была такая маленькая царапинка. Я находил всегда эту царапинку и ставил именно эту тему. Песня «Мамалюк». Да-да, «Мамалюк», тара-да-ра-дам.
Сейчас я даже вспомню, потому что я маленькая, ее тоже учила.
Эй, ту, «Мамалюк»,
«Коза Кригори Бар». Это был фокус, потому что я пела «Ту, горбистые парни бьяндеры, си, горбистые парни бьяндеры». И это родительский был фокус, когда я вдруг говорила вот этот текст именно этой песни. Обалдеть! Надо же, что у тебя была...
И вот почему-то что-то в этом слове «мамалюк», видать, меня. Но мне было же 4-5. И, правда, для родителей было удивление, что я постоянно знал. Вот я ставил, быстренько подбегал и ставил сразу. И они не понимали, как.
Da un po' di tempo in qua qualcosa non mi va di te. I modi che tu hai, le aglie che ti dai con me. Ma per il mio temperamento, il tuo comportamento, veramente, veramente non mi va. Ehi tu, mamalù, cosa credi far? Ehi tu, mamalù, dove vuoi arrivare? Tu vorresti farmi piangere, sì, vorresti farmi piangere, invece mi fai ridere, oh, quanto mi fai ridere. Tu sei soltanto un mamma mamalù.
У меня брат еще был 7 лет старший. Он играл на скрипке очень долго. Помню, как собирались гости, говорили, Лешенька, его Леша зовут, Лешенька, сыграй, Лешенька, сыграй. И Лешенька вставал на стульчик, брал скрипочку и играл. А один раз он пришел с конфетной фабрики, и вот этот вот футляр открыл, и полный зефира, конфет. Он очень хорошо играл, у него очень хороший слух. Ему говорили, ну давай, гляжу в озера синие. Я вот это очень помню. И он та-да-да-да на скрипочке, та-да-да-да. А меня начали по его стопам. Я помню, на плавнее мне не понравилось. Потом меня повели на скрипку и сказали, ну извините совсем. Я помню, скучал, и 2-3 занятия, и это все закончилось. И потом знакомая мамы своего сына, и меня повели, у нас был танцевальный коллектив «Спиранца», это в переводе «Надежда», «Спиранца». Это был коллектив очень такой известный, танцевальный коллектив в Дворце пионеров. Мне так понравилось. И вот это огромный пласт моей жизни. Это все мое детство, школа, двор и работа. То есть я помню, что у меня было ощущение, что у меня есть дело. И даже когда я бегал, футбол гонял, то я знал, что мне там в такое-то время надо идти. И я шел на танцы, и мне нравилось вот стоять у станка, мне нравились вот эти чешки, там, мне нравились вот эти белые маечки, шортики, мне нравился вот этот вот строгий дядя, который там ходил и, значит, ругал. То есть у меня такая жизнь очень бурная, гастрольная. Я помню постоянно вот все мое детство, это сборы чемоданов, это поездки, это мне разрешали в школе ходить с длинными волосами, потому что он танцор.
Что ты танцевал?
Вот это были народные такой... танцы. Это были народные танцы. Во-первых, конечно, молдавские танцы были. Вообще танцы народов мира было много разных. У нас был такой танец, очень известный. У молдавских ребят, что не школа, то сад, то не школа, то сад зеленый. И вот под эту песню у нас был танец. Потом у нас был замечательный танец под музыку, школьный вальс. Был потрясающий танец из разных поколений. Он состоял, там молодая пара была, потом вторая, третья, и потом входила руководительница, как сейчас помню, и вокруг нее собирались ее выпускники. Очень такой трогательный танец был, да, школьный вальс назывался.
Да.
Давно, друзья веселые, простились мы со школою, но каждый год мы в свой приходим класс. В саду березки с кленами встречают нас поклонами, и школьный вальс опять звучит для нас. Сюда мы ребятишками с пеналами и книжками ходили и садились по рядам. Здесь 10 классов пройдено, и здесь мы слово «Родина» впервые прочитали по складам.
У нас было много танцев разных. Мы ездили, гастролировали в «Артеке». Это отдельная вообще
а
жизнь.
А что такое «Артек»?
«Артек» мы ездили большим коллективом. Мы ездили на крупные фестивали. Например, там был в 1977 году фестиваль «Пусть всегда будет солнце». Это был крупный международный фестиваль. Туда приехал Леонид Ильич Брежнев. И я помню, значит, мы танцевали перед Брежневым. София Ротару пела песню, а мы танцевали
«Ты, он, она».
Фишка голодала. Да, и танец был построен на том, что там были все республики, и она пела, и вот мы перед Брежневым танцевали.
Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья.
Славим мы 100 000 я!
Больше глаз, а каждый черный, рыжий, льняный, грустный и веселый.
Города и села!
Над тобой
у нас были гастроли в Югославии, я помню, это 8 класс или 7, «Шок». Если говорить про музыкальное, это, конечно, Pink Floyd. «Стена» и «Обратная сторона Луны», ну, там, «Bee Gees», там много, но Pink Floyd это было вот...
Вы привезли пластинку вот эту,
да,
большую,
да,
красивую?
Да, да.
We don't need no thought control. No dark sarcasm. Classroom. Teacher, leave them kids alone.
еще был вот мой товарищ, у него было дома вообще очень много дисков, у него папа был дальнобойщик, где-то они доставали эти диски, и мы собирались и слушали. Это, конечно, и Битлз, и Пинк Флойд. А потом была эта группа Свит, которая мне очень нравилась, и прям вот одна там тема была, прям вот до сих пор ее помню, которая меня прям вот заводила, и как-то...
Ну, напой.
Свит очень сложно напеть. Та-да-дам, 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 та-да-дам,
Слушай, а дискотеки у вас были в классе?
Конечно. О, итальянская эстрада, Челентано. Потом мы Бонни-М, Абба, Ирапшн, вот это все, это да. же это отдельный мир. Это именно дискотеки, это вот именно самый рассвет этого времени. И мы танцевали, и любовь, и обнимание. У нас была очень такая семья, постоянные праздники, Новые года, дни рождения, огромное количество людей. И на этих праздниках я уже был на магнитофоне, и я был как неким диск-жокеем. Все веселились, танцевали.
А ты продумывал программу?
А я продумывал программу. При том, что я сам танцевал, конечно. Меня всегда просили, я стеснялся, не очень хотел. Но когда я танцевал, то я, конечно, так как я был танцором, то это было отдельно все стояли и говорили, как он сочиняет все на ходу. И была одна тема, которая меня, ну, просто вот как-то манила. Под нее медленно танцевали. Тема Градского «Как молоды мы были» в 6-5 классе, вот это странно, да? Вот просто разрывало меня. Я помню, и плакал, и слушал. Что-то в этой песне меня вот переворачивало. Особенно вот этот взрыв. Вот этот взрыв.
Первый тайм. Мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять, чтоб тебя на земле не теряли. Постарайся себя не терять, ничто на земле не проходит без. Ушедшее все же бессмертно.
Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя.
И школа, я думаю, ушла уже где-то вторым-третьим планом.
Ну как, нет, она была. У меня было три компании. У меня были компания танцоров, у меня была компания друзей во дворе, и у меня была компания школьная.
И что вот вы во дворе? Вы пели что-то?
Во дворе как-то меньше. Там в основном был футбол, я не могу сказать, что пели. В школе была очень бурная деятельность. У нас был один класс, вот старший, и мы вели всякие праздники. С этого вот началась вообще моя вот театральная...
Режиссерско-театральная,
да. И хотел я быть режиссером после этого, потому что все вечера я режиссировал, я придумывал. И я помню, для меня почему-то очень важные две темы. Это вальс Доги, вот этот известный. Да, под него мы делали танец, девушка, которую я был влюблен. И потом мы читали стихи, я помню. «Трясясь в прокуренном вагоне».
«С любимыми не расставайтесь».
Это мы читали с этой же моей любимой девушкой. И возникла мысль о режиссуре. Я когда начал узнавать, мне сказали, да какая режиссура, это взрослых людей набирают. Ну, наверное, тогда надо пойти в артисты, а потом, значит...
Буду режиссером,
да. Я поступил в Кишиневе, в институт. Помню, на первом курсе там же, в Кишиневе, я понял, что мне это получается. Но меня забрали в армию. Я служил в Прибалтике в учебной части, потом после учебной части я оказался в Германии, и, в общем, все говорят, о, как круто в Германии, а собственно, ничего особенного-то нет, но Германия, так за колючей проволокой я и был там. Ну, в общем, армия закончилась, я должен был восстанавливаться на курсе. Я понял, что я не хочу. Встретил замечательную девушку, которая мне сказала, что Серега в этом году набирает в Петербурге Кацман. Аркадьевич, это вообще-то лучший педагог страны. Поэтому я приехал в Петербург. И, знаете, я поступил, но я не поступил к Кацману, которому я хотел. Я поступил на параллельный курс к Горбачеву Игорю Олеговичу. Я очень благодарен Горбачеву, потому что очень много я получил. Он меня очень любил. Я со второго курса уже играл главные роли в спектаклях. Уже играя в спектаклях, я наблюдал за артистами и учился. Очень много у них учился. Потом я понял, что я, наверное, не хочу в этом большом театре работать, потому что хочется своего театра, своей компании. Меня позвал Крамер, его пригласил Тростенецкий Геннадий Рафаилович в театр на Литейной сделать молодежную студию. И, вы знаете, мы репетировали, спектакль наш закрыли. Пришел Тростенецкий, художественный руководитель, сказал: «Ребята, это плохо, мы закрываем этот спектакль». И вот я помню ощущение какого-то краха жизни, когда молодые люди, амбициозные, готовы
столько вложили сил.
Я ушел из театра, у меня уже все положено на это. Ну, так не бывает. И мы 3 дня гуляли на даче и решили сделать спектакль вчетвером. Мы пришли к Тростенецкому и сказали: вот если мы показываем через 2 недели, и вам не нравится, мы уходим из театра. Все, 4 человека, остальные остаются все. Он нам дал 2 недели, мы ночами. Мы собирались на репетиции в 11 вечера, уходили в 7 утра. 2 недели. Мы репетировали всю ночь. И когда нам пришли и сказали: мы готовы показать, он сказал: у меня нет времени, Геннадий Рафаилович, давайте в 9 утра. Мы обзвонили всю театральную общественность города, мы позвали всех знакомых людей в 9 утра, полный зал сидело друзей поддерживать наш спектакль, и Геннадий Рафаилович Тростенецкий показывал так пальцы: ребята, вы победители.
Во всяком случае, это такой пример уверенности в правильности твоего дела, правильный пример не сдаваться, не опускать руки,
да.
А если ты знаешь, что то, что ты делаешь, правильно,
но
это доделать
это
хотя
момент
бы.
Жизни, которым я горжусь, да. И мы гордимся, потому что бывают такие моменты истины в жизни. Да. И у нас же потом с этим спектаклем «Фарсы», и театр назвался «Фарсы», это был первый спектакль. Мы год проработали, там выпустили спектакль, а потом ушли в свободное плавание с театром «Фарсы». Это большой этап жизни, это 16 лет мы существовали. 16 лет, да. В общем-то, счастья, мы очень много ездили, мы объездили всю Европу, у нас были гастроли, мы очень много зарабатывали по тем временам, и много видели, и много играли. Мы готовы были перевернуть, как молодые горы, и вот это вот желание сделать свое, свой театр, свое. Но, естественно, в какой-то момент потом мы захлебнулись. Но очень много поездок, бурная жизнь, дни рождения, то есть это все вместе, семьи, дети, фестивали. Мы были на фестивале в Эдинбурге, знаменитом Эдинбургском театральном фестивале. И на Эдинбургский фестиваль приезжают люди за свой счет, только чтобы поучаствовать в этом. А нас пригласили, нам платили гонорар, мы были на особом положении, нас пригласили просто...
Ну, а вот интересно, какая у тебя звучит музыка того времени?
Знаете, вот когда мы ездили по Европе на автобусе или там на микроавтобусе, ну, разная музыка звучала, естественно, но почему-то я помню группу «Чиж». Они спеть ли мне песню? Да, любви! И вот это... И вот я помню, ездит театр, Германия, значит, там Бельгия, Люксембург, и вот это гонорар! Но это было с юмором, в этом не... Это, ну, вот это ощущение вот этой поездки, этого, значит, они спеть ли мне песню? О любви, «Чиж», да.
Они спеть ли мне песню?
Как ты думаешь, вообще почему люди поют?
По-разному. Я думаю, что они поют, когда им хорошо. Поют, когда им плохо, может быть. Ну, думаю, когда хорошо. Потому что есть что-то, что они не могут выразить словами. Наверное, вот еще почему. Мне кажется, люди не могут не петь. Вот просто не петь. Так интересно, я не задумывался над этим. То, что в словах не сказать, это какое-то состояние души, наверное. А у человека есть душа, и у него должно быть какое-то выражение. Вот, мне кажется, песня — это, наверное, выражение души внутри.
А скажи, может быть, есть какая-то песня, мелодия? Вот бывает у людей книжка какая-то, которую они читают все время.
Ну, не знаю, я очень люблю чаплинскую музыку. Вообще мой папа похож на Чаплина очень.
Да?
На пожилого Чаплина. Вот на того, который уже взрослый.
Седого.
Седого. Вот мой папа вот очень похож. Мой сын, когда поступал в институт театральный, он делал Чаплина. Он, когда делал Чаплина, у меня слезы текли, Марина. Потому что он делал это так, что я так не мог сделать бы. Я помню, один артист сказал, и я как-то очень просек это и запомнил. Он сказал, что очень мало артистов, у которых есть своя тема. И я уже на первом курсе понял свою тему. Мы сыграли «Водевиль». И я играл там очень смешного такого нотариуса. Я понял, что моя тема маленького человека с точки зрения не вообще маленького человека, а вот маленького человека вот на этой грани трагикомизма. И, видимо, эта моя тема маленького человека каким-то образом, естественно, сопряжена, соединяется с Чаплиным.
Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Сегодня свою музыкальную историю рассказал заслуженный артист России, артист театра и кино Сергей Бызгу. Остается добавить, что эту передачу для вас подготовили звукорежиссер Алексей Худяков, автор и ведущая Марина Ланда. Мы ждем писем с вашими музыкальными историями по адресу: Санкт-Петербург, набережной реки Карповки, 43. Радио России. Музыкальная история. До встречи.
You must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Мы продолжаем музыкальный час на Радио России. И сейчас из фондов Радио России прозвучит программа «Отдушина».
В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли, сказал как-то Антон Павлович Чехов.
Вряд ли, произнося эту фразу, он думал о том, что грядущие поколения ее подхватят как девиз, будут цитировать где ни попадя и сделают чуть ли не нормой жизни.
Мы сегодня вот тоже вдруг решили прикоснуться к этой классической аксиоме.
А так как за один присест привести в порядок все вышеперечисленное Антон Павловичем нам не представляется реальным,
то мы решили заняться чем-нибудь одним.
Например, одежды.
То есть в ближайшие минут этак 25, пока будет длиться еженедельная воскресная программа «Отдушина»,
мы, ее авторы и постоянные ведущие Марина Ланда и Михаил Черняк, попробуем перетряхнуть отечественный и зарубежный музыкально-поэтический гардероб.
И, начав под эту вечно зеленую мелодию «Красный сарафан», вспомним да поглядим, что надевали, в чем щеголяли, что было модно, что кому шло.
И кто что любил носить или категорически не любил.
Я очень не люблю коричневые брюки. Я очень не люблю коричневые брюки. Я очень не люблю коричневые брюки. У них лоснится зад и пятна от блинов. За что же мне любить коричневые брюки? За что же мне любить коричневые брюки? Так я и не люблю коричневые брюки. И в целом не люблю коричневых штанов. Но ненависть свою сумею превозмочь я. Но ненависть свою сумею превозмочь я. Но ненависть свою сумею превозмочь я. Напялю их себе по самую по грудь и выйду в них гулять сегодняшнюю ночью. И выйду в них гулять сегодняшнюю ночью. И выйду в них гулять сегодняшнюю ночью. На танцы в них приду и девки все попнуть.
Боже мой, подумать только, какую проблему за минувшие тысячелетия раздуло человечество из непринужденно наброшенной от холода звериной шкуры
и непринужденно наброшенной для приличия набедренной повязки.
Да уж, проблема растет и ширится.
Поэтому сегодня и самый маленький мальчик, и самая старенькая бабушка прекрасно знают, кто такие Пьер Карден, Ив Сен-Лоран, Версачи, Валентина и даже Слава Зайцев.
И мы, привередливые, давно уже привыкли, что каждой жизненной ситуации строго соответствует свой определенный наряд.
Раз пошли на дело, выпить захотелось. Мы зашли в шикарный ресторан, а там сидела Мурка в кожаной тужурке, из-под полы торчал наган. А там сидела Мурка в кожаной тужурке, из-под полы торчал наган. Мурка, в чем же дело? Что ты не имела, разве ж я тебя не одевал? Кольца и браслеты, юбки и жакеты, разве ж я тебе не добывал? Кольца и браслеты, юбки и жакеты, разве ж я тебе не добывал?
Да, так, наверное, останется загадкой любовь многих поколений к этой бессмертной песне. Вроде мотивчик незатейливый, да и слова.
Да что ты, Маша, слова. Слова как раз вполне современные, про кожаную тужурку-то. Ну, такая история вполне могла бы произойти и сегодня. И потом в этой песне напряженный драматический сюжет.
Конечно, здесь именно одежда сыграла роковую роль в Муркиной судьбе.
Ну, если глубоко копнуть эту проблему, сколько одежды сыграла роковую роль в наших судьбах?
А, и потом, при взгляде на какую-то вещь, вдруг нахлынут такие воспоминания.
В прошлом теперь не мечтаю, и мне прошлого больше не жаль. Только много и много напомнит это темно-вишневое. В этой шали я с ним повстречалась, и любимой меня он назвал. Я стыдливо лицо закрывала, и он нежно меня целовал. Говорил мне прощай, дорогая, расставаться с тобою не жаль. Как лесу тебя слышишь, родная. Это темно-вишневая шаль.
Вот-вот, уже объятия, уже поцелуи и... И для того, что по логике вещей должно произойти дальше, вишневой шали уже мало.
И в нашем песенном гардеробе для этого можно найти другой куплет.
И платье шилось белое, когда цвели сады. Но что уж тут поделаешь, другую встретил ты.
Вот, вот, вот. А чтобы не доводить до такой драматической ситуации, надо, опять-таки, вовремя воспользоваться одеждой.
Миша, что-то ты какое-то двусмысленное говоришь.
Ничего двусмысленного, Маша. Одним движением плеча...
Сняла решительно пиджак наброшенный, казаться гордою хватило сил. Ему сказала я всего хорошего, а он прощения не попросил.
Да, вот так в песнях об одежде прослеживается нелегкая женская доля.
А между прочим, да. Вот вы, мужчины, почему-то думаете, что мы все о тряпках, да о тряпках. А мы даже если и о тряпках, то все равно о любви.
Любви моей ты боялся зря, не так я страшно люблю. Мне было доволено видеть тебя, встречать улыбку твою. И если ты уходил к другой или просто был неизвестно где, мне было довольно того, что твой плащ висел на гвозде. Когда же наш мимолетный гость, ты умчался новой судьбы ища, мне было довольно того, что гвоздь остался после плаща.
Однако, Машенька, это все новеллы, и по большей части о прошлом. Тогда и мужчины были, извини меня, накинув плащ с гитарой под полою. О, где вы кринолины, фижмы, шлейфы и вуали? Где вы фраки, сюртуки и мундиры с эполетами?
Миша, опомнись, какие кринолины при нашем образе жизни и общественном транспорте?
Конечно, поскольку наш образ жизни похож на вечное родео, половина ходит в джинсах, а общественный транспорт скорее похож на кровавый спорт. Поэтому другая половина ходит в спортивных костюмах.
Что поделаешь, Миша? Бытие определяет не только сознание, но и вид одежды.
Вот почему, Машенька, мне при мыслях о стиле одежды, например, 19 века, даже такая пустая женская болтовня о тряпках кажется волшебной музыкой. Анна Андреевна, ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он столичная штучка, боже сохрани, чтобы чего-нибудь не осмеял. Тебе приличнее всего надеть твое голубое платье с мелкими оборками.
Фи, маменька, голубое, мне совсем не нравится. И Ляпкины тяпки находят в голубом, и дочь земляники тоже в голубом. Нет, я лучше надену цветной.
Цветное, право, говоришь, лишь бы только наперекор. Голубое тебе будет гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое. Я очень люблю палевое.
Ах, маменька, вам не идет палевое?
Мне палевое не идет.
Не идет. Я что угодно даю, не идет. Для этого нужно, чтобы глаза были совсем темные.
Вот хорошо. А у меня глаза разве не темные? Самые темные. Какой ты вздор говоришь. Как же не темные, когда я и гадаю про себя всегда на трефовую даму.
Ах, маменька, вы больше червонная дама. Я думаю, Миша, вряд ли тебе эта болтовня показалась бы музыкой, если бы не автор ее, Николай Васильевич Гоголь.
Кстати, в «Ревизоре» есть еще одно очаровательное место и тоже связанное с одеждой. Помнишь, Хлестаков, какой у вас прекрасный платочек.
Вы насмешники, лишь бы только посмеяться над провинциалами.
Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку.
Я совсем не понимаю, о чем вы говорите. Какой-то платочек?
Да, видимо, именно с Николая Васильевича Гоголя началась эта мощная косыночно-платочная тема. Я бы даже сказал, мода.
Которую потом с энтузиазмом подхватили многие-многие поэты и композиторы.
Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда. А рельсы-то, как водится, у горизонта сходятся. Где ж вы, мои весенние года? Где ж вы, мои весенние года?
Подари мне платок, голубой лоскуток, по краям голубым золотой завиток. Не в сундук положу, на груди никому не скажу.
Страна все сильнее, сильнее. Мы не пустим его на порог.
И тебя, моя мама, согреет. Море пустиму
это все платки. А где же косыночки?
Ты смотри, никому не рассказывай, что душа вся тобою полна, что тебя я в косыночке газовой ожидаю порой. Что тоскую люблю тебя пламенно, и тоску я ревную тебя. Ты же молчи, все скрывай, словно каменный, будто в сердце твоем нет огня. Памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, зная, с любовью ты кисголовую прячешь платок дорогой.
Кажется, Маша, мы с тобой уже охватили довольно большую часть гардероба.
И раз уж мы перешли к аксессуарам, то, наверное, остались только мелочи. Ну, там, перчатки, шляпки.
О, о перчатках я знаю одну песню. Менял я женщин, там, терьярием, как перчатки. Вот, больше не знаю.
Жаль, там, кстати, есть продолжение. Носил я шляпку, там, терьям, тем шапокляк.
О, вот видишь, все равно о шляпках получается. Так что всю историю нашей страны можно, кстати, представить как краткий курс падения шляп. Иногда даже с головами.
Может быть, потому что некоторые шляпы были чересчур тяжелыми.
Это ты вспоминаешь знаменитый возглас Бориса Годунова «О, тяжела ты, шапка Мономаха».
Да, конечно. Да. А некоторые чересчур пыльными, помнишь? И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной.
Да, и все же нам, согласитесь, дорогие друзья, во все времена больше нравились, ну, более легкие головные уборы.
И даже если они и слетали, большой беды в том не было, потому что делали они это легко и изящно.
Соломенная шляпка золотая с головки вашей ветреной слетая, еще не раз пленять собой могла, но лошадью какой-то офицерской, с гримасою какой-то изуверской, с гримасою какой-то изуверской, она внезапно съедена была. Подумаешь, соломенная шляпка, безделица какая-то и тряпка, ни платье, ни пальто и ни жакет, но без нее вокруг прелестной дамы такие шли сражения и драмы, такие шли сражения и драмы, что, собственно, и создало сюжет. Задуматься. Соломенная шляпка. Ерунда какая-то. Ну, просто какая-то безделица и просто какая-то тряпка. Ведь не платье же, в конце концов, не пальто, там, не жакет, не юбка. Но без нее вокруг прелестной, кстати, как ее звали? А, не помню. Прелестные дамы. Такие шли сражения, такие драмы. Такой кошмар какой-то. Что, собственно, вот и создало вот этот вот, если можно выразиться, сюжет. Все старые, опущие, молодые, храните ваши шляпки золотые, храните до конца, и в этом соль. Когда над головой грохочут громы, способна даже пригоршня соломы, способна даже пригоршня соломы сыграть в судьбе решающую роль.
Да, милые дамы, прислушайтесь к этому ставшему уже классическим совету Андрея Миронова.
Как вы заметили, дорогие друзья, программа «Отдушина» постаралась сегодня тепло отнестись ко всяким видам одежды.
Прекрасно понимаю, что для кого-то отдушиной является смокинг, а для кого-то спортивный костюм.
Однако, оставаясь верными себе и не боясь повториться, признаемся, что есть один вид одежды, который мы бы хотели видеть только в мирное время.
Действительно, как хочется, чтобы военная форма чаще встречалась бы всем нам на сценах театров, в кино, в музеях, ну, в крайнем случае, на парадах. И все реже использовалась бы по своему прямому назначению.
Хотя от одежды это не зависит. Зависит это от людей.
Мы с тобой, брат из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты, бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. 4 года мать без сына, 4 года мать без сына, 4 года мать без сына. Бери шинель, пошли домой. К залей пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись.
бери шинель, пошли домой.
Отдушина, отдушина для всех друзей, отдушина.
Под эту русскую народную песню «Красный сарафан», правда, в японской интерпретации, программа «Отдушина» и закрывает свой платяной шкаф.
Хотя мы не успели перебрать и половины запаса, как выразился Александр Сергеевич Пушкин, фраков и жилетов, шляп, вееров, плащей, корсетов, булавок, запонок, манжетов, цветных платков, чулков, ажур. Но нельзя объять необъятное.
Пусть гардероб человечества растет и ширится.
А вместе с ним и музыкальный гардероб тоже.
Не расстраивайтесь, дорогие друзья, из-за отсутствия дорогих и шикарных туалетов. Ведь во все времена хоть и встречали по одежке, провожали-то по уму.
Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, звукооператор Надежда Исаева, авторы и ведущие программы «Отдушины» Марина Ланда и Михаил Черняк желают вам, чтобы все на вас хорошо сидело, было вам к лицу и радовало вас и окружающих.
Ведь порой какой-нибудь пустяк, какая-нибудь маленькая вещица заставит улыбнуться и подарит хорошее настроение.
Галстук мне верным спутником стал.